Сегодня, когда здесь, как вы видите, у престола Божия собрались честные пастыри наши, чтобы вкусить от единого хлеба и от единой чаши, принять пречистое тайны Христовой, мне хочется сказать вам несколько слов о тех условиях, о трудностях, в которых теперь нашему честному пастырству приходится совершать свое служение. Я начну с вопроса чисто материального. Да простится мне, что я здесь, на святом месте, об этом буду говорить. Но обойти этот вопрос нельзя. И вот почему. Помните, когда-то еще, когда мы были на Дальнем Востоке, там у нас, в городе Харбине, где было много храмов и приходов, были приходы богатые и большие, были приходы бедные и маленькие, однако же каждый приход считал своей непременной обязанностью материально своего пастыря обеспечить, чтобы он мог всегда находиться в молитве, в служении слова, то есть всецело быть занятым своими пастырскими обязанностями без всяких иных забот. И как только попал из границы в богатую Австралию, вот живут там русские люди, по несколько домов, по несколько автомобилей, как сыр в масле катаются. А священники русские так нуждаются в таких полунищенских условиях, что приходится им, помимо служения в Божьем храме, заниматься какой-то работой на стороне, чтобы обеспечить себя, а наипаче свою семью. Как-то, как говорят, просто дико было на это смотреть. Тут же рядом, духовенство католическое, протестантское, англиканское, обеспечено совершенно. Они только знают свое дело, и ничем другим не занимаются, никаких забот других нет, а тут священнику приходится биться, как рыба об лёд. Ибо верующие православные соотечественники сами живя достаточно зажиточно и не подумают о том, что он может нуждаться. Полный случай, я о нем говорил на Всезарубежном соборе недавно, как там один уважаемый священник, однако же, помимо своего церковного служения, был вынужден ни много ни мало, как ночами подтирать полы в ресторане. И так надорвался переутомленный, что по дороге из ресторана домой в трамвае отдал Богу душу. И вот это-то прежде всего. Мало у нашей паствы заботы о своих пастырях. Прежде всего, повторяю, материально. Кроме того, под изобретающих условий, сплошь и рядом мы видим, как те, кто меньше всего понимает в церковности и в церковных правилах, смелее всего об этом рассуждают и постоянно хотят то своего пастыря учить, то делать им замечания, выборы и нотации, забывая совершенно о том, что не паство пастыря учит, а пастырь учит пастыря. И теперь, как уж я неоднократно в этом храме святом говорил, сложи рядом пастырю приходится сталкиваться с такими явлениями, что он в недоумении отступает и думает, как уж я говорил, повторяю, кто перед ним? Овцы послушные или бодливые непослушные злые козлы. Тяжело пастырю церкви, помимо затруднений материальных, еще преодолевать и все это, когда ему так трудно бывает проводить иногда добрые свои начинания, когда он вместо поддержки видит препятствия. А вот еще одно обстоятельство, которое день от дня все больше и больше обостряется. Это то, что наши честные пастыри, суть пастыри зарубежной церкви, положение которой день от дня в человечестве становится все более и более особым. Напомню вам коротко. Когда зарубежная церковь возникла, на основании указа святейшего патриарха Тихона была поставлена на твердый канонический путь. Умом и сердцем я гениального основателя, блаженнейшего митрополита Антония, Тогда она была могучим монолитом и громадной духовной силой. С ней считались все. И все тогда ясно понимали ее правду и понимали, что там в России сейчас, что это совсем не то, чего нужно было бы ждать. Правда, первые годы. Все-таки, когда святейший Тихон был у Кормила Церковного, когда его преемники непосредственно приняли у него, тогда церковь заливалась кровью мучеников и священномучеников, но путь ее был правильный. А вот как совершился поворотный пункт в истории многострадальной русской церкви, когда один из архипастырей, последовавших после патриарха Тихона, подписал позорное и страшное соглашение с богоборческой антихристовой властью. Зарубежная церковь решительно отвергла все это. Отказалась от какого бы ни было общения с теми, кто пошел под ручку с богоборцами, с врагами Христа и церкви. И в первое время все понимали хорошо ее правду. Но вот теперь, как вы видите, времена меняются и изменились. И прежде всего, церковь зарубежная сначала была едина, и, как сказал бы, уже была большая сила. Но врагу это было ненавистно. И он добился того, что устроил расколы, и откололись расходники от зарубежной церкви и здесь, в Америке, и в Европе. Сколько слез в тихикелии своей пролил митрополит Антоний. Сколько усилий он употреблял, чтобы возвратить заблудившихся. Потому что он говорил с точки зрения правды церковной. Церковная правда говорит. Если человек один, или если целая группа верующих ушла, откололась от Матери Церкви, то это раскольники. И где бы их никак не принимали, это все будет по церковным правилам незаконно. Если они хотят вернуться к истинной благодатной жизни во Христе, то они только могут это сделать так, что вернуться обратно туда, от чего они откололись. Сколько владыка Анастасий покойный, смиряя себя, шел на всякие уступки, лишь бы только добиться возвращения отпавших. Нет. А вы сами знаете, как теперь сложилась жизнь. Вот Всезарубежный собор обратился к тем, кто откололся, с призывом любви, подумать о том, как бы нам найти общую истину, выяснить ее и соединиться. Нет. Вместо этого нам предлагается. Начнемте сразу вместе служить. Вот где будет любовь христианская. Забывают люди о том, что, конечно, любовь – высшая добродетель. Настолько, что без любви христианства нет, потому что сам Господь сказал, потому люди узнают, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собой. Но есть нечто, есть все высшее. Это истина. Когда Христос Спаситель стоял перед Пилатом, то свою миссию он так определил. Я на то родился и на то умер, и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, послушает голоса моего. И вопреки всем теперь так называемым экуменическим выкликам о всеобщей любви, мы должны с вами помнить, что вне истины христианской любви быть не может. Эта любовь прежде всего должна быть направлена на самую истину. И если в этом отношении разошлись люди, то нужно помнить, что прежде всего нужно добиться единения, единомыслия в истине, а потом уже вместе служить. А к нам настойчиво, как приятно, вы сами знаете, обращается сейчас. Давайте вместе служить и молиться. Это все равно, что человека поставить на голову кверх ногами и сказать, ходи. Начинает с того, чем кончать. Когда единомыслие достигнуто, когда истина сияет перед всеми одинаково, вот тогда радость этого единомыслия и запечатлевается общей молитвой и общим служением. А пока этого нет, все эти выклики о любви – все это фальшь и обман. И вот из-за этого наша зарубежная церковь который упорно твердит об истине и единомыслии, все больше и больше остается одинокою. И вот из-за этого-то и пастыри, я, конечно, постоянно ощущаю особое наше положение в мире. Эти все коммунисты, все эти соглашающиеся между собой, они, как им кажется, благоденствуют и благополучествуют. Развивают все больше и больше начало своей фальшивой коммунистической любви, не понимая того, в какую пропасть они идут. Но мы должны помнить, братья, повторяю, что вне истины любви нет. И для того, чтобы у людей было молитвенное единение и общение, наипаче, конечно, общение святейшее и евхаристическое, у них должно быть полное единомыслие в понимании истины Христовой. Сам Господь Иисус Христос сказал о себе: «Я есть путь и истина, и жизнь». Поэтому, повторяю, вне истины и любви истины быть не может. И вот в этом-то и трудность наша, ибо церковь наша зарубежная в этой истине возглашает. Хранить ей верность всячески старается, а кругом бушуют какие-то ураганы совсем противохристианских заблуждений. Вот пастырю зарубежной церкви сейчас в особенности трудно из-за этого, потому что он часто попадает в положение человека, против которого все. Это не должно нас устрашать, возлюбленные. А Господь сказал в Евангелии, проведя наши теперешние времена, не бойся, малое стадо, ибо Отец вас приготовил вам царство. Пусть нас не увлекает на гордыню, самомнение. Нет, мы знаем, что мы грешные. У каждого из нас, и служителей церкви, и у каждого просто верующего, и свои немощи и слабости есть. Но пусть мы на нашем пути хромаем и падаем, а путь-то наш правильный. Вот об этом-то и приходится пастырю церкви свидетельствовать, повторяю. А мир не приемлет этого. Господь, который сказал, что малое стадо не должно бояться, ибо Отец приготовил ему царство, однако же предупредил, что наступит время, как он говорил своим верным, что будете ненавидимы всеми языки, всеми народами, всеми людьми, именем моего ради. За верность мне вас возненавидят. Не приближается ли это время теперь? Береги свою веру и свою истину христианскую, брат и сестра. И помни, что в наше время быть членом, сыном или дочерью зарубежной церкви – это крест, но это и слава. Потому что церковь наша, повторяю, идет истинным путем и хранит апостольское и отеческое православие неповрежденным. Пусть нам не указывает на какие-то промахи, на отрицательные явления в нашей жизни. Там, где люди, там и человеческие немощи и слабости. А все-таки наш путь благословенный, путь истины, и каждый должен заботиться о том, чтобы это сохранить. Как говорит Господь в Апокалипсисе: «Держись, что имеешь». Так и мы имеем все. У нас в истине нашей, в нашем православии все. И нам только нужно держать это и самим держаться за свою мать зарубежную церковь, пока не освободится наша русская мать. Аминь.